Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Вчера я воскликнул «Доброе утро», и на часах было тоже 19.05 с копейками, копеек 45 секунд у нас. А Михаил Шкназаров у микрофона, Евгений Лабыч за режиссерским пультом. Девятый пробочный вал у нас, значит, на дорогах, плюс два на улице. Такая мерзкая слякотная осень, отвратительная, с тяжелым небом, да, с неулыбчивыми людьми, с замызганными машинами и пачканой обувью. Какую музыку слушать в такие моменты лучше? Пафосную, поднимающую дух, поднимающую, да все поднимающую. Давай, Женя. Ну, понеслась шведская команда Тирион, и композиция Тумега Тирион. Великолепная композиция, я считаю. Два раза вживую слушал. Сообщение тут же понеслась у нас. Такая пауза была. Передайте привет моей любимой Фомино. Обязательно Кошкин передам. О, Лимузин говорит. О, здрасте, привет, Лимузин. Передайте, ну, Кошкин. Я, что ж вы по одно и то же сообщение. Так, кот, даешь пропаганду Кремля? Сейчас дадим, кот, по заказам. А как же? Инкогнито осенний пишет. Ведущий после НГ будет Т. терроризировать слушателей, говорит Москва. Внимание, уважаемые инкогнито осенние, слово терроризировать, когда подучите, от слова террариум, да, я так понял, тер, одна р, и, террариум с двумя, и а, терроризировать. Сколько лет вам инкогнито осенние, какую школу вы закончили? Для ООО тогда пишите унылый осенний, УО, а не инкогнито осенний. Не расстраивайте меня, мой юный, неумный друг, да. Никита пишет, привет. Так, давай пропаганду, жги на Украине, все плохо, пишет Росомаха. Не то, что плохо, Росомаха, очень хреново, пошли столкновения. Так, что значит у нас... Вот новость хорошая была, Женя Фомина читала. В Минздраве Таджикистана заявили, что метадон, который задержали во внуке, не контрабанда. Ну, как вообще метадон может быть контрабандой? Вот где бы видели, чтобы метадон когда-то был контрабандой или запрещенным средством, да? Ну... Красиво как закупались. Закуплен глобальным фондом ООН по борьбе со СПИДом. Я не медик, конечно, я не знаю, вполне возможно, что метадон используется, допустим, для инъекций каких-то. Я, допустим, знаю, что вот какие-то прекурсоры, они используются для удобрений. Вот в Голландии, да, тюльпаны удобряют прекурсорами. Когда об этом узнают люди зависимые, им становится плохо. Ну, не только в Голландии. А метадон, оказывается, задержали из-за ошибок в документах. Вот... Представьте, уважаемые радиослушатели, это же как нужно было накосячить, да, чтобы груз, который якобы был предназначен для Германии, оказался в Москве. Да. 2400 бутылок полимерных с бесцветной жидкостью выгрузили, да, из самолета, прибывшего в Кёльн. Представляете, если бы там разлилось все это? О, ход бы был. Я, кстати, такие случаи знаю. В Риге, вот, ну, что вот Латвия, да, местечко Кокнеса, там население 1800. Тоже, видно, случайно, год назад, чуть меньше, контейнер с кокаином 2 тонны 200 килограммов. 2 тонны 200 килограммов бабах и случайно обнаружили. Ну, явно он шел куда-то в другое место, ну, каким-то образом вот на этот хуторок, да, с двумя тысячами жителей заблудился. Ну, правда, там потом люди начали как-то в окна выходить странно, они не с первого этажа, там, то с седьмого, то с девятого выйдет. Явно что-то было не то. Да, Телли лучший альбом, можно сказать, революционный, пишет Павел. На кассете задер до дыр 20 лет назад. Павел, видимо, мы... Ну, я диск в машину впихивал, вот купил на канале. Действительно, это, наверное, лучший все-таки же диск. Так, что там? Ошибка в документах, упс, что-то напутали. Клещ Лещенко пишет такие сообщения, за которые нам его придется заблокировать. Ну, чё ж вы такие какие-то унылые и предсказуемые, господа писуны. Так, ну что, начнем работать, что говорится по новостной тематике. А вот сейчас обсуждают все фильм, который мало кто смотрел. Это фильм «Дылда» Кантемира Балагова, который стал, как пишут, потенциальным номинантом на премию «Оскар». Да, вот картина была включена в шорт-лист категории «Лучшие фильмы на иностранном языке». Уважаемые радиослушатели, каюсь, не смотрел, но прочел уже столько, что как будто я его три раза прогнал на старом каком-нибудь магнитофоне типа «Фунаи», да, или «Акаи», там, или еще какой-нибудь. Вот честное слово, может, кто-то из вас смотрел? Откликнитесь, уважаемые дорогие. Телефон прямого эфира 8495-7373-948. Для смс-сообщений телефон 7925-88-88-948. 7925-88-88-948. А твиттер у нас «Говорит МСК». А Телеграм у нас говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот. О чем же фильм? Фильм о Ленинграде. Ленинграде послевоенном, в котором оказывается комиссованная в результате контузии девушка, высокая девушка и дылда, имеющая такую вот кличку. И встречается она с девушкой Машей, а воспитывает она ребенка, Пашу. Дальше идет, извините меня, ну, конечно, посмотрю потом, Индия. Ребенок оказывается вот этой Маши, но ребенок этот погибает, как я понял. И вот, когда я читал рецензию и рассказ об этом киноповествовании, я понял, что это такое вот кино, которое у нас принято называть атмосферным, да, там, артхаусным, оставляющим послевкусие, ну, всю вот эту пошлятину, которую пишут в интернете, по чем-то новым и непонятным, вот уместили. Допустим, пишет вот «Взгляд режиссера безучастен», да, пишет обозреватель ТАСС. «Такое ощущение, что он не понимает своих героинь и их мотивацию, и из-за этого не может объяснить ее нам. Маша ищет спасение в ребенке, и это превращается для нее в навязчивую идею, ради которой она готова поступиться даже близкой подругой. А что ей? Хоть и фильм называется «Дылда», про нее забывают на половине пути». Помните фильм «Левиафан», да, которым все восхищались? Уникальная картина. Кто писал сценарий, я, честно говоря, не знаю. Но, в принципе, можно было прекращать смотреть после того момента, когда герой Вдовиченкова, он же как, приезжает в этот поселок, да, там, богом забытый, приезжает и открытым текстом заявляет, что у него крыша в Кремле, прямо так и говорит, что никому не дергаться, и что главному по этому поселку, депутату, там, то есть губернатору, там, мэру, ему лучше не дергаться. Чем же заканчивается миссия Вдовиченко? Помните, наверное, его на джипах, ленд-круизерах вывозят в карьер, ставят на колени, братва местная, стреляет рядом с ухом, он плачет и уезжает в Москву, улетает. После этого кино можно было, в принципе, и не продолжать, да, то есть герой Вдовиченко, он просто пропал. Вот приехал, да, я вот... Вот такой-такой. И его нету. Ну вот хоть показали бы, как он приехал в Москву с опущенной головой, сказал, меня зашугали местные, вот, у меня с психикой проблемы, чердак поехал. Там же общаются в основном на таком языке герои. И вот тоже в «Дылде», как я вижу. То есть как бы девушка пропадает посередине повествования. А зачем фильм тогда «Дылдой» назвали? Ну, назвали бы «Дылда пропала». Да, это я просто так разминаюсь перед просмотром. При этом, пишет обозреватель, значит, ТАСС, обозревателя зовут Ходова Тамара, редактор отдела культуры, она пишет следующее. При этом ближе к развязке в картине и вовсе появляется тема однополой любви, непонятная и ничем не оправданная. Картину даже включили в список номинантов премии Queer Palm, которые вручают фильмам ЛГБТ-тематики. Но в «Дылде» нет однополой любви, как и любви вообще. То есть я там подозреваю, как развивались события. Вот шло повествование о том, как одна женщина, значит, повредилась умом из-за любви к ребенку ушедшему, да, а вторая вообще пропала. Потом они опять встречаются, и она задает, ты что, я не лесбиянка? Да, лесбиянка. А, ну все нормально. И вот как бы тема однополой любви раскрыта. А почему раскрыто? Потому что режиссеры, сценаристы, они же прекрасно понимают, вся съемочная группа. Если, значит, в фильме современном нет однополой любви, то есть гомосексуалистов и лесбиян, то ни на какие фестивали никто никуда не возьмет. Ну или надо было туда негра впихнуть в ДВТФ. А откуда в Ленинграде негр? Ну, может, джаз-банды какой-то остался, не успел выехать. Только так, да? То есть вот впихнули, значит, ЛГБТ-тематику. Вы представляете вообще, до чего мы дожили? Вот эта ЛГБТ-тематика, это хуже, чем оборвал. А, уважаемые радиослушатели, я пока голосование запущу. А пойдете смотреть фильм «Дылда»? Или вот посмотрите на каком-то носителе? Ну, я имею в виду онлайн-кинотеатр, конечно. Да, посмотрю. 134-21-35. Все непременно посмотрю. А нет, смотреть не буду, 134-21-36. Нет, смотреть не буду, 134-21-36. Вот я просто хочу понять, интересно ли вам вот именно такая тематика. Здесь нету в этом кино героизма. Тут, значит, пишут, что Балагов не показал, в фильме не показывается советская символика абсолютно. Нет никаких намеков, что идет война, допустим, с немцами. А как? А про что это? Безвременье, что ли? Я понимаю. То есть, если бы показали эту однополую любовь на фоне, значит, символики советской, то заклевали бы всех в усмерть, всю съемочную группу. Но этого всего нет. То есть надо абстрагироваться от этого, чтобы как-то и вашим, и нашим, да, им мы показали, что и во время войны у нас была однополая любовь. Ну, что не показать, да? Вот. Потому что с танками-то фильм, он в Оскаре, то есть в Голливуде его не заметят, да, киноакадемия американская, его просто не заметят с танками, они там своего же про танки наснимали. А вот с «Однополой любовью», вот в этих катастрофически ужасных условиях, да, шанс есть. Добрый вечер.
Алло.
Да.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Смотрите, я «Дылду» не смотрел, но мнение, как говорится, имею.
Ну, то есть осуждаю, ну, как было, да?
Да. Ну, не то чтобы осуждаю, а просто смотрите. Есть же еще очень много фильмов. Например, тот же «Джокер», который получил там очень много всего, всяких премий, по-моему, номинантов.
И получит еще.
Да. Очень хороший фильм. Пожалуйста, «Ирландец» Скорсезе. Почему сразу, ну, там, я не знаю, вот это вот гомосятину все обсуждать? Ну, господи, зачем?
Вот сколько вам лет?
30.
Вот мне нравится, как вы думаете, правда. Ну вот, вот понимаете, к чему кинематограф, до чего он опустился уже? Вот, чтобы понравиться американской киноакадемии, нужно снять что-то такое вот, то, что называется, в тренде находится, да? Это либо «Однополую любовь», да? Это либо «Людей с ограниченными возможностями». То есть сыграть на жалость, спекульнуть. Это же спекуляция чистой воды.
Проблема современного кинематографа еще в том, что его делают family-friendly.
Да.
Все подгоняют под рейтинг PG-13, и вот в результате, что не фильм, то его так отпиджат, простите, пожалуйста, что его уже смотреть практически, ну, неинтересно.
Ну, в принципе...
Либо это что-то пресное, либо, ну, вот, пожалуйста, там, сколько миллионов за 10 долларов склепать какую-нибудь хрень и...
Не злоупотребляйте вы в эфире. А какие фильмы из последних просмотренных понравилось? Что понравилось?
Извините, связь прервалась.
Sorry, the connection is lost. Вот, не наша эта работа. Жаль, не дослушали. Хотел узнать, что вот молодому человеку нравится.
Алло.
Да, добрый вечер.
Добрый вечер, Михаил, меня Денис зовут.
Да, Денис, приятно.
Не буду я смотреть «Дылду».
Ага.
Столько всего недосмотренного еще.
Вот именно, из классики, правда?
И из классики, и из современного. Думаешь, ну куда, ага. Чего, как там, послезавтра «Мандалорец» снова. Ну там, ну, блин, когда все это смотреть, еще куча дел и все такое.
Да.
Вы знаете, у меня такая вот, такая мысль. К сожалению или к счастью, кинематограф, он там где-то в 70-х еще очень здорово сильно разделился после появления фильма «Челюсти». На зрительское и остальное. Скажем так, фестивальное.
Ну да.
Хаус, фестивальное, авторское, как хотите назовите.
А вот честно скажу, извините, на минуту. Я не использую в своей лексике вот все эти выражения и определения. Есть кино хорошее, есть плохое, согласитесь или не так, я не прав, нет?
Немножечко неправы.
Ну, хорошо.
Вот раньше было кино-кино,
так,
да?
Так, так.
И оно было, ну, вот... Вот действительно хорошее и плохое. А потом оно разделилось, и стало зрительское хорошее и плохое, и фестивальное хорошее и плохое. Ну, к сожалению или к счастью. Я вот действительно, вот там упоминали «Джокер». Впервые за несколько, за многие годы фестивальное появилось хорошее, но после «Криминального чтива». Да, оно все-таки фестивальное кино.
То есть вы «Джокер» считаете фестивальным кино?
В том числе.
В том числе. Ну,
оно фестивальное тоже. Однако и, извините, «Криминальное чтиво», оно как зрительское, да, допустим, кино. Так оно и «Пальмовый ветвь» получил, на всякий случай.
Да, вот смотрите, как все интересно. Да. Хороший фильм любой, вот на мой взгляд, любой хороший фильм, он имеет право на участие в фестивале. Правильно? Правильно.
Да, но возможно, но не всегда он становится зрительским. Но вспомните «Беги, Лола, беги». Ну, сложно его назвать блокбастером, оно он... чисто фестивальный.
Слушайте, ну он зашел многим и очень многим «Беги, Лола, беги». Ну, правда.
Многим зашел, да.
Да.
Но он, он такой, не блокбастерный все-таки.
Нет, я его не назову блокбастером, но это кино смотрели вот мои, допустим, знакомые, да практически все, они смотрели его с удовольствием.
Ну. Вы знаете, вам честно скажу, я смотрел на немецком с субтитрами в кинотеатре художественном.
Угу.
И когда он закончился, я вышел из зала и пошел в кассу.
Я вам скажу...
Чтобы билетом смотреть второй раз.
Я думал, вы скажете.
Честно, вот так было, я смотрил два раза подряд.
Я понял. Спасибо. Спасибо за звонок. Спасибо, хороший вечер. Я думал, человек скажет сейчас. И вот просто вот хотел высказать недоумение увиденным. Не, просто у меня было несколько фильмов в просмотре, которые вот я смотрел первый раз. и думал, зачем я потратил время вот на это. Просто у меня был в те моменты настрой, который был не для кино, скажем так, вообще, не для театра, там, не для музыки. Были какие-то периоды, в которые не надо ничего было смотреть. А потом, когда пересматриваю, говорю, как этот фильм не мог не понравиться, вот, допустим, да, вот как я мог вот так к нему отнестись. И причем это дело не в возрасте, это произошло там не через несколько лет, да, это какой-то короткий отрезок времени, который вот подтвердил то, что есть действительно какие-то моменты в жизни, которые не располагают абсолютно ни к чему. И ты можешь даже к хорошей картине, кинокартине, я имею в виду, к хорошей музыке, отнестись, ну, скажем так, негативно, абсолютно оттолкнуть ее вот так, да, отвергнуть. И я думаю, что это бывает у всех. Так, голосуем. А будете смотреть «Дылду»? Да, вот 134-21-35 буду. Буду 134-21-35, да не буду 134-21-36. Я обязательно, наверное, все-таки же посмотрю. Я, уважаемые радиослушатели, я сдержу обещание, у меня уже лежит фильм-текст, хотя мне сказали, я говорю, я текст буду смотреть. Говорит, ну, примерно мы представляем, чем это закончится, постом в Фейсбуке, таким гневным, да, и так далее, потому что, ну, кино, говорит, такое, оно достаточно странное. Добрый вечер.
Алло, добрый вечер, Михаил, Вадим, Подмосковье.
Да, Вадим, очень приятно.
Знаете, у меня подход, может, не понравится, но я что-то вообще к фикции стал охладевать. Но даже если что-то вот хочется посмотреть, я делаю паузу, пока пена уляжется, пока это, если это не войдет в аналы, то я и не буду тратить время, чтобы не расстраиваться. Потому что часто сейчас тенденция какая нарастает в искусстве, что шизофреники реализуют свои проблемы, задачи какие-то, ну, профессиональные шизофреники, за наш счет. Они дурят нас своими вот этими
Тарантино.
Средствами. Ну да, да, не, а ты вы знаете, ну я же говорю, вам не понравится у меня. То же самое и с Тарантино. У него в основном этот параноидальный бред, вот если так.
Так он учился в школе все... для, ну, в специальной школе учился.
Ну да, но это фрейдизм, сплошной фрейдизм, там, дарвинизм и все такое. Не,
нас... Да, да, нас просто пытаются приучить к другой реальности.
Да, нас просто пытаются, я же говорю, наши шизофреники вымещают на нас или свои комплексы, и решают свои задачи. Поэтому, если фильм отстоится хорошенечко, да, вот да. Я услышу мнение уважаемых людей, как-то сложится о нем впечатление, пойду и посмотрю, и даже деньги заплачу, куплю даже, я такой, что я за авторство люблю платить, я даже фильм DVD авторский куплю. Но вот так вот эту пену не буду, в этой пене грязной не буду бултыхаться.
Спасибо, спасибо, вот Антон. Вот. Да, хорошего вечера. Ну, абсолютно правильно, вот человек говорит, я посмотрю, говорит, с удовольствием куплю авторский диск, да, то есть вот не буду где-то, если мне фильм понравится. То есть человек говорит о том, что я отблагодарю людей, которые, ну, естественно, материально, которые сняли вот эту картину. Это нормальная, хорошая очень позиция. Вот пишет 233-й, Михаил, а мне очень Бёрдман понравился из последних «Оскаров». Вот знаете, честно скажу, мы пошли в кино, я помню, вот с женой, и я очень... ждал этого фильма, и ожидания эти были вот такими благостными. Думаю, вот я сейчас увижу картину, которую так расхвалили. Честно скажу, ну да, он хорошо снят. Он снят, ну они, наверное, не могут уже снять непрофессионально. Но вот ничего после фильма не осталось. Я его прекрасно понял задумку. Да, это не фильмы Звягинцева, после которых он полгода ходит, раздает интервью и рассказывает, о чем он снимал это кино. Просто мы дебилы все, мы не поняли, а он-то гений. Понимаете, вот он ходит рассказывать. Нет, Бёрдман фильм понятный, хороший. Но я вам еще одну вещь скажу. Я общался с ребятами-актерами, профессиональными актерами, для которых это известными достаточно. Им этот фильм, вот они просто в восторге были от него. Потому что это их профессия. Они увидели кино про себя. Когда ты видишь фильм про себя, ты его воспринимаешь несколько по-другому. Вот люди из актерской среды, они Бёрдман приняли... На ура. Вот честно скажу, ну не зашел, ну не мой кино. Но, безусловно, я уважаю мнение тех зрителей, которые хвалят его. Фильм «Мандарины», если не ошибаюсь, эстонско-грузинский. Там играл покойный Лемби Тульсак, да. Смотрел по совету своего друга, который мне его расхваливал. Фильм сложный, фильм серьезный, фильм конъюнктурный. Ну, любое кино, да, соглашусь, конъюнктурно, но фильм вот «Мандарины», он оставляет какой-то такой неприятный осадок после просмотра. Да, он и снят так достаточно незадорого, и это показывают авторы этой картины. Ну, не знаю, это как-то вот... Не, да, вот пишет 034-й именно этот фильм, эстонско-грузинский, по-моему. С Лембитом Ульсом покойным. Женя пришла, Фомина, с новостями. Уступаю ей дорогу и скоро вернусь.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19 часов 35 минут 22 секунды. У микрофона Михаил Шахназаров. Евгений Лабыч за режиссерским пультом. Да, про дылду мы тут разговаривали с вами. Так, итог голосования. 26% наших радиослушателей будут смотреть дылду. 74% это я нос... Не говорю у нас про чтоб не чихнуть. 74% не будут смотреть ни под каким соусом. Давайте еще пару звонков примем. Что там, будем смотреть, не будем смотреть? Добрый вечер.
Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте, звукорежиссер Вайс. Ну, да, я не сторонник вот такой темы. Не читал, не смотрел, значит, не могу обсуждать.
Я же попросил звонить людей, которые, допустим, смотрели. Такие люди не откликнулись, Вайс. Ну, смотрите. Пишут же, обсуждают, допустим.
Да, но я просто на чем основываюсь? Я просто хочу сказать, мы всегда обсуждаем глобальные религиозные темы. И буддистов, и мусульман, и христиан. А многие не то, что Коран не брали в руки, а даже Библию не читали. Согласен. Но тем не менее рассуждают. И не знают даже, сколько у нас мусульман-суннитов, какой срез их присутствует в большинстве. Это ханафиты. Есть и шафииты, и ханафиты.
Вайс, вот смотрите, вы сейчас уводите нас.
Да, да, я не увожу, я просто сразу скажу. Я просто видел несколько месяцев назад перспективы данного фильм. На самом деле, на Каннском фестивале там были символические призы, отметили этот фильм как на конкурентной основе, может быть, выдвинут и номинирован по теме «Оскар». В этом месяце, что в том числе иностранные эксперты отметили, был опубликован шорт-лист, в число которых вошел данный фильм. Но я видел несколько назад нарезку из этого фильма, и мнение трех экспертных, очень авторитетных, на одном из каналов авторитетных, вот, не буду называть его, вот, из трех экспертов-историков, и в том числе режиссеров. Ну, не скажу, что они слишком патриоты, но действительно там набило оскомину то, что зачем паразитировать на героическом, многострадальном и, я бы сказал, духовном прошлом, сопоставляя это с тем, что вообще в реальности тогда людей не интересовала, тем более какая-то однополая любовь. Я просто как-то посчастливилась, вез одну артистку, которая была из Подмосковья, приписала себе один год, и в 43-м году оказалась в качестве санитарки. Ирина Полянская, она неизвестна в кинематографе, но она все еще, ну, по крайней мере, в то время была востребована в Доме кино на Арбате. Вот, творческие вечера и всего подобного. Я вот смотрел фильм вот такой тоже детский «Мы из будущего». Вот она мне рассказывала, как там с американцами на Эльбе, они там сначала стояли наперевес штыками друг к другу, и до той команды, пока из Москвы не пришла команда, что отбой, мы с американцами воевать не будем. Вот, ее приглашали там в замки американцы, но она там была очень яркая такая девушка, вот, и ее там американцы приглашали на творческие вечера, она там выходила все время в юбке. Я вот, когда посмотрел фильм «Мы из будущего», я говорю, они неужели на фронте санитарки ползали в юбках? Она говорит, да, нам из шинелей, даже из немецких, потому что они, у них более тонкие были шинели, вырезали юбки, мы в них ползали, ничего такого удивительного в этом не было. Но я к чему говорю? Вот она мне, где-то мы полтора часа с ней беседовали, там пробки, потом обратно ее забирал. Она просто говорит, если хотите, меня можете забрать, я там просто...
Так, ну, такой Вась, человек. Покороче,
да, чуть-чуть, да. Вот, я хочу сказать, ни одна тема по поводу любви и всего остального не было. Да, там были какие-то намеки со стороны офицеров и всего остального, но есть такое понятие полковая там жена и все остальное. Но это не та тема, которая была затронута, конечно, в этом фильме. Конечно. И вот это действительно паразитировать, это эхо из 90-х, и надеяться на то. И хочу сказать, на самом деле перспективы весьма туманные по поводу всех фильмов наших о Великой Отечественной войне, к сожалению. Для американцев эта тема давно уже обрыдла. Да. И она не будет популярна.
Спасибо. Спасибо за звонок, Вась. Ну да, вот я об этом и говорил. Это спекуляция. Чистой воды спекуляция на святом. То есть, ребята, вы можете о чем угодно снимать. Снимите про 90-е. Фильмы. Их и так много, правда, хороших, среди них единицы. Снимите про другие периоды нашего. Вот сейчас появилась серия, посмотрите, Яшин сейчас выходит, а потом Стрельцов выходит фильм, да. Ну, я так понял, что будет серия про всех игроков сборной СССР по футболу тех времен. Сборной, нужно сказать, выдающейся. Дай бог, чтобы такая у нас была. Так, еще раз, мы будем смотреть только кремлевские фильмы, остальное на букву «Х», да, правильно, 991, смотрите только кремлевские фильмы, пунктик, да, у вас. Так, читаем дальше. Однополая любовь была всегда, это аксиома, Грегор Тунберг. Брательник, да, наверное, Греты, да, Тунберг, она уже знает, что говорит, хватит убивать и травить тараканов, уже некому участвовать в бегах тараканих. Это поэт эстонский, Иху Ибин Палупи. Кстати, найдите Иху, две Иху, канал на Ютьюбе очень хороший, и телеграм-канал очень хороший, эстонский городовой называется, посмотрите, очень неплохие вещи там встречаются. Посмотрел трейлер «Стрельцов», сразу видно полное Г, да, пишет Алекс Перепелкин. Ну, играет актер Александр Петров. Вот, я, кстати, очень рад, что действительно есть такие актеры, как Александр Петров. Универсальный актер, который может сыграть универсально в любом универсальном фильме. А спрашивает, а что вы можете сказать про фильм «Кончаловского грех»? Пишет Кэт. Кэт, мы хотели пойти на этот фильм. Без шуток, билетов не было. Вот правда, не было билетов в «Метрополисе». И обязательно этот фильм посмотрю, потому что отзывы, ну, скажем так, не восторженные, но очень и очень хорошие. И Кэт же спрашивает, и «Белые ночи» почтальона Трепицына. Смотрел, Кэт, смотрел «Белые ночи» почтальона Трепицына и даже писал рецензию в «Известия». Вы знаете, вот создалось впечатление, что все-таки же этот фильм Кончаловский снимал как бы для себя. Знаете, вот есть там и у режиссеров, и у музыкантов есть вещи, которые вот они играют для себя. Не зашел мне фильм «Белые ночи» почтальона Трепицына. Я понимаю, что глубоко, что находки режиссера, как, ну, это вот, да, в кавычках, просматриваются везде. Но как-то вот все-таки ж грустно. Деревенский парень пишет, я еще Соловьева смотрю. Прекрасно. Так, Смедович, я на индийское вот подсел. «Дангал», «Лев», «Отель Мумбаи». Ну, «Отель Мумбаи», да, сильный фильм. «Миллионер из трущоб», «Жизнь Пи». Вот это сильная картина. Ну, «Отель Мумбаи» смотрел, да, хороший фильм, сильный фильм. Так, что у нас еще? «Геев во время войны» не было? «Особый период в истории»? Это Артем спрашивает, 847. Были геи во время войны, Артем? Ну, во время войны было много страданий, много было горя, много было красивой и трагичной любви, да, все это было, дети были погибшие, были выжившие дети, был героизм, да, который мы, к сожалению, показать как-то вот правдиво не можем, все это было, и геи тоже были во время войны, а вот были и другие, понимаете, да, о ком я, к сожалению. Ну, вот еще один звонок, и тем мы завершаем все. Добрый вечер.
Добрый вечер, Михаил Подольск.
Да, Михаил.
Ну, что я хочу сказать. Значит, Кончаловский как-то и сказал, говорит, Голливуд — это фабрика манипулирования сознанием. Обратите внимание, что в основном все эти артисты, режиссеры, они приверженцы Демократической партии США, а символ Демократической партии США – молодой голубой осел. Спасибо.
Спасибо. Да. Ой, так, значит, переходим к следующей теме. В общем, по Дылде, я понял, не готовы мы к такому кино еще. И слава тебе, Господи. А, кстати, не мы одни к такому кино не готовы. Вот новость какая прилетела. Уголовное дело возбуждено по факту неуставных отношений в части в Забайкальском крае, где солдат-срочник Рамиль Шамсудинов устроил стрельбу, в результате которой погибло 8 человек. Об этом сообщил один из адвокатов Шамсудинова Руслан Нагиев. Вот смотрите, цитируем. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье 335 УК РФ «Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими». По данному делу Шамсудинов Рамиль и еще несколько солдат признаны потерпевшими, написал Нагиев на своей официальной странице в Facebook. Адвокат Равиль Тугушев в беседе с корреспондентом уточнил, что уголовное дело возбуждено в отношении военнослужащего части, где служил Шамсудинов. Однако его имя пока не оглашают. Ну, что это пишете, озвучивают. Дело есть, оно возбуждено в отношении конкретного лица и уже в ближайшее время будет передано для рассмотрения в Читинский гарнизонный военный суд, сказал он. Вы знаете, я вот эту новость прочел и даже не поверил. Думаю, какая-нибудь панорама ПАП. То есть, да, я служил в армии, я видел неуставные отношения, и причем это были годы, в которые неуставным отношениям был дан жуткий какой-то бой. Я видел парня, это действительно трагедия. Вот мы выехали там на учение, и там были неподалеку работали ребята из дисциплинарного батальона. И Вот, ну, мы пытались, то есть не пытались, а перекидывали там печенье, да, что-то там, сигареты перекинуть, вот просто там швырнуть вот так, чтобы он подобрал, потому что не подойти под охраной. Там был парень, которому дали 2 года дисбата за то, что он просто был рядом с дракой. Вот просто он стоял рядом, там, не разнял, не вмешался, ему дали за это 2 года. Что такое дисциплинарный батальон? Я думаю, мои ровесники, ну, они знают. Могу сказать так, что люди, которым грозил дисциплинарный батальон, 2 или 3 года, когда я служил, до 3 лет увеличили наказание, да, пребывание в дисциплинарном батальоне, люди пытались на губе или в СИЗО сделать какой-нибудь проступок, который уже грозил им реальным сроком в тюрьме. Пусть там 3 года, 4, лишь бы не попадать в дисбат. Лучше тюрьма, чем дисбат. Это действительно так, потому что то, что происходило в дисциплинарных батальонах, это трудно поддается описанию. Так вот у меня вопрос. Да, над Шамсутдиновым измывались подонки. А он убил 8 человек, среди которых, я так, как я понял, были и те, кто вот, унижал его, там, оскорблял всячески и так далее. Но погибли и невинные абсолютно люди. То есть 8 трупов, самосуд, просто вот взял и начал поливать из обоим. И тут его делают потерпевшим. Объясните мне, это как? Нам опять дают какие-то непонятные сигналы? Человек, подчеркиваю, застрелил 8 сослуживцев. 8. Да, среди них были и негодяи, и вполне нормальные ребята, но он не имел права вершить самосуд. Он не имел права лишать людей жизни. А вы помните эти петиции в защиту рядового Шамсутдинова? Вы помните, как его начали выставлять жертвой? То есть просто жертвой. Он пошел на этот шаг, потому что его вынудили, писали некоторые. Вы что, с ума сошли? О чем вы говорите? Добрый вечер.
Добрый вечер, Михаил Михайлович.
Да, Михаил Иванович.
Ну и что, что заявил адвокат, что открыто уголовное дело? Это процедура.
Ну?
Так. Ну, нет, я не понимаю, чему здесь удивляться? Адвокат отрабатывает свои деньги.
Я понимаю это, но вот смотрите, я вам другое хочу до вас донести. Это же явный сигнал. До нас пытаются донести, что человек, который застрелил 8 сослуживцев, да, он потерпевший, оказывается. И тут у людей что срабатывает в голове? Так значит, он имел право пристегнуть обойму к своему АК и полоснуть из нее, да?
Михаил, я не совсем вас понял.
Ну?
Если вы считаете, что в головах людей срабатывает вот так,
да,
как вы сказали,
да, а я вам скажу.
Вы знаете, у меня в голове так не сработало, у моих знакомых, моего круга в голове так не сработало. Это абсолютно нормальная процедура, ничего не значащая для его уголовного дела, конкретно для него. Еще раз повторяю, адвокат зарабатывает свои деньги и повышает.
Значит, нам надо, смотрите, вот значит, нам надо вводить цензуру. Допустим, объясню почему. Я сегодня получил несколько сообщений в WhatsApp со ссылками на эту статью. Вот я вам статью заголовок. Расстрелявшего сослуживца срочника Шамсутдинова признали потерпевшим. И таких заголовков масса. И мне люди писали, знаете, какие присылали эти вот ссылки? Люди, которые реально участвовали в боевых действиях, за плечами которых опыт горячих точек. И они писали, говорят, что творится вообще, прочитав не только заголовок, но и статью.
Я понимаю, но вы хотите меня убедить в том, что люди, участвовавшие в боевых действиях в горячих точках, в том числе, наверное, и Донбасс, Луганск...
Хорошо,
что это все адекватные люди. Да и этих людей, которые участвовали в горячих точках...
Понятно.
Видел десятки и сотни.
Спасибо, спасибо. Я понимаю, я понял. Ну, вы со мной не согласны, хорошо. И я видел сотни и так далее. Я еще раз повторяю. На мой взгляд, вот такие заголовки и их тиражирование – это явный сигнал обществу. То есть человек, который застрелил 8 своих сослуживцев, он потерпевший. Да, он был потерпевшим до того момента, пока над ним издевались, и он не взял в руки автомат. Да? Но сейчас, смотрите, идет тиражирование этой новости. Что срабатывает у людей в голове? Что он жертва? Что он пошел на крайние меры оправданно или нет? Добрый вечер.
Добрый вечер, Михаил, Павел, Москва.
Да.
То, что мы обсуждаем, на самом деле, это часть системы, на основании которой у нас строится обвинительное либо оправдательное заключение. То есть изначально нужно определить мотивационную часть преступления. Вот. Мотивационная часть, она основана на том, что были издевательства, и в данном эпизоде его признали потерпевшим. А дальше уже смотрится все в целом. Что он дальше сделал? Он дальше совершил массовое убийство. Тут уже, естественно,
вот.
Обвиняемый. А то, что вы обсуждаете, это скорее вопрос к журналистам, которые таким образом продаются в материал дороже, чем он стоит на самом деле. Потому что если бы они это написали в заголовке без двоякого толкования, да, что вот его там признали по данной части потерпевшим, а по той части еще не рассмотрено, то это бы стоило дешевле.
Не, вы же понимаете, что, о чем идет речь? Вот смотрите, как только произошел расстрел, тут же появилась петиция, тут же появились статьи о том, как, значит, над парнем издевались, и он решил постоять за себя. Постоял, да, 8 трупов. Начали собирать подписи, значит, какие-то комитеты появились и так далее. Не прошло, все это быстро затухло. Сейчас появляются заголовки, причем в топе Яндекса висят, в топе новостных агрегаторов именно такого характера, что признан потерпевшим. Я понимаю, что это работа журналистов, что этот заголовок, он действительно просто обязан стрельнуть в каком-то агрегаторе. Но вот я о чем и говорю. Может, у нас все-таки ж действительно с цензурой как-то не все в порядке и можно все.
Ну, на самом деле здесь... Фраза выдрана из контекста, получается.
Вот,
да?
То есть, вот.
На самом деле, да, его признали действительно потерпевшим, но там и так далее, нужно развивать эту мысль. Если они это не развили, ну, тут такой баланс на грани, да?
Это не... Нет, стоп, стоп, стоп. Тут вот смотрите, как, значит, заголовок звучит, да? Устроивший стрельбу в Забайкалье солдат признан потерпевшим в деле о неставных отношениях. А почему вы не напишите... Застреливший 8 человек в Забайкалье солдат признан потерпевшим в деле о неуставных отношениях. Устроивший стрельбу. Это было не стрельба, а была. Это было массовое убийство. Массовое,
знаете,
убийство.
Я сталкивался с такими заголовками, от которых вообще, можно сказать, смысл абсолютно с ног на голову ставится. Поэтому, ну, ничего удивительного, да, это ответственность журналистов, это их...
Вы знаете, какой мой... Тема серьезная хоть, да? Вот один из моих любимых заголовков. Он действительно имел место в газете МК. Я не шучу. В ЮАР братья-импотенты погибли во время ритуального изнасилования крокодилицы. Я не шучу. Вот забейте в Google, вы поймаете эту статью на МК.
А вы забейте в Google наш недавний заголовок, как товарищ Шаляпин, который,
да,
младший, удовлетворил раком эту вот свою... Ну, нет, ну, в смысле в том, что накормил, да, но написали вот таким образом.
А, я...
Я к тому, что он ее накормил.
Вы как-то сразу выиграли у меня со счетом 3-0. Спасибо, спасибо. Спасибо за звонок, хорошего вечера. Да, 0-3, я признаю свое поражение. Так, следующий звонок у нас. Добрый вечер.
Да, добрый вечер. Меня Максим зовут.
Да, Максим.
Я один из тех, кто подписывал, да, эту петицию в защиту, так, Шамсудинова. Угу. И вы немножко как бы трактуете немножко в свою пользу и
почему?
Неправильно.
А какая мне... Стоп. Какая мне выгода трактовать это все в свою пользу?
Ну, вы говорите, массовый расстрел. Вы недовольны, что не написали там убивший 8 человек, да?
Ну...
Есть разница между массовым расстрелом в Керчи и расстрелом в казарме.
Что? Какая разница? Люди погибли.
Да, нет, есть разница между парнем, который в техникуме в Керчи...
Ну вот, это не я, честное слово, это не я. А вы знаете, я вам что скажу, вы же меня слышите, наверное, сейчас. Они оба преступники. Что один, что второй. И никакой разницы, какие у них были мотивы, нет. Они хладнокровно убивали людей. Поэтому разницы никакой нету. Или вы хотите сказать, что он благородный убийца, что он, значит, мститель благородный, да? Он отомстил за всех униженных и оскорбленных в армии, и это позволительно и так далее. Нет, я так не считаю. Я как человек, который прошел армию, я так не считаю. Поэтому никакой разницы между ним и керченским стрелком я не вижу. Это убийцы. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Да, слушаю.
Сергей, Москва.
Да.
Ну, я понимаю, что вами сейчас владеют эмоции, но, наверное, зря. Это попытка адвокатов отмазать его от однозначно пожизненного срока и перевести это в категорию 20, а то и 15 лет. Потому что по этому случаю возбуждено, простите, масса уголовных дел. Там и против командиров части, и халатность хранения оружия, и против него, и, в общем, то есть это из ряда. И вот это вот адвокаты просто постарались в надежде, что однозначно пожизненное перейдет в 20, а то и в 15 лет. УДО по этим статьям, конечно, не предусмотрено, но учитывая, вот, что парень молодой, ну вот там 45 выйдет. Ну, понимаете, я еще одна очень интересная вещь. Я посмотрел, это ведь не тот случай, когда убивали людей сонными. Много было в мое время, например, мне 60 лет, я тоже служил.
Были сонными, страны, когда, да, да, да.
Когда убивали сонными.
Да, в казарме
здесь
было.
Здесь же был, да, здесь же был в карауле, много, на выезде, на учениях.
Угу.
Здесь же был случай развода караула. То есть против него были люди с оружием.
Конечно,
и
да.
И вот меня мучает вопрос. Видеосъемки же нет. Это какой-то прямо Рэмбо. Слушайте, 8 человек двумя рожками.
Растерялись. Слушайте, ну...
Ну, понимаете, это, ну, ребят, ну если вы такие вот, ну как-то... Ну, вот я просто стрелял, ну так, не в боевых действиях участвовал. Я тот самый, который гордится. Как-то я вам звонил.
Ага. Не, вот. Ну, не, ну я вам скажу такое вещь. Они растерялись, естественно.
Ну, ребят, не надо теряться. У вас оружие в руках. После первого же... То есть надо на него смотреть. Он же... Подожди, это же не просто так выстрелить из автомата.
Я аж понимаю. Да я умею стрелять из автомата, конечно.
Вот. Это минимум 3 секунды.
Ну да.
Ну да, так что...
Не, я к тому, что я понимаю, что он получит срок и так далее. Но вы понимаете, что вот эти вот заголовки и все, что происходит вокруг этого дела, это настройка общества. Да, вот... Тюн такой, тюнинг, как на приемнике. Настраивают общество. Когда берут такие заголовки, пишут.
Да, да. Но я немножко не тот клиент, которого это может взволновать. Потому что я прошел через 90-е.
Да, и я прошел через 90-е. А кто-то скажет, понимаете, давайте фильм снимем про Шамсутдинова. Каким он хорошим парнем был и как сложилось все. Понимаете, к чему идет? Нет, так вы поймите такую вещь. Что вот эти ребята молодые, многие, и девчонки, они впитают этот заголовок, и у них в голове отложится, что он пострадавший, и он стрелял справедливо.
Не, ну как снять?
Я вот, да, я говорю, я только за то, чтобы это не произошло. Для людей...
Я, я сужу по реакции моего сына 21-летнего, да. У него вся абсолютно правильная реакция. Что он, конечно, ублюдок, но это вот он мне сказал. Отец говорит, ну я тоже, он тоже стрелок. Он говорит, ну а эти-то чего, лопухи-то, где они-то чего были?
Ну в этом я тоже с вами согласен. В этом я тоже с вами согласен. Я помню, эти ночной расстрел был тоже, по-моему, в Забайкале. 86-й год нас поднимали, там покрошил, там, говорит, просто не эти кровавые. Там полказармы уложил тоже. Ночью зашел
в казарму. Он уложил, вот у нас, я вот был в командировке в Афганистане, там просто спящими. Он зашел,
да.
Высадил два рожка,
да,
еще
да.
Две положенные гранаты кинул
в блок. Да, да,
понимаете?
Да,
да. Но они, взвод спал.
Спали, да.
А тут-то...
Спасибо за звонок. Ну, ладно. Да, хорошего вечера. Новости у нас сейчас будет, Женя Фомина придет. Так, ну что вы там пишете, уважаемые, дорогие, любимые? Эстонский фильм «Класс», помните? Помню, кот, класс эстонский. Кстати, хороший фильм тоже номинировался. Чернуха такая. Настройка общества — это то, чем вы занимаетесь. Ну, а видите, вы же вот в теме. Вы же... Я вас настраивал. Я вас хорошо настроил, 123-й. Вы мне потом расскажите, как я вас настроил. На какой лад я вас настроил, 123-й? Вот сейчас Женя Фомина вас будет настраивать на серьезный лад. Потом я вернусь. и начну и на серьезно-несерьезно настраивать.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2:05:22, Михаил Шахназаров, микрофона, Евгений Лабыч за режиссерским пультом. Сейчас прозвучит композиция группы, которая вошла в историю мирового рока. И ее лидер, которого я любил, уважал всю жизнь, он меня настолько разочаровал. Ну, давайте послушаем песню, а потом я вам расскажу. Великолепный Дэн Маккаферти. И вот сегодня я наткнулся на запись двухгодичной давности, где Стас Михайлов поет песню на русском языке «Let me be your leader». И поет Стас Михайлов. Ну, представляете, как он это делает? Да, то есть скрип, стоны, вздохи, нотная грамота, разбегаются ноты в разные стороны. Вот, плачут зрители. И тут появляется на сцене Дэн Маккаферти. Вот Женя сейчас сидит, Лабыч, вот он просто, и он одуревает. Мне сегодня друг написал, я взял это, выставил на Facebook. Маккаферти уже не может петь. Вот просто не может, правда, вот петь. Не в состоянии. Там ни голоса, там все плохо. Мне сегодня такого понаписали. Один стер все записи Назарет. Флешки, что в машине была. Другие вообще писали: Миш, лучше бы ты всех послал, взялся. Зачем Дэн Маккаферти спел со Стасом Михайловым? Не знаю. Я думаю, что менеджмент все-таки же виноват. Так, вот эта песня, да, написал 424-й. Правда, да, песня. Так, какие нежности друг к другу, ах, мы пережили 90-е, а кто пережил, вас не волнует, там все уголовники. Макар, вы что-то пишете как-то потоком сознания. Вы возьмите вот поток, сгруппируйте в извилину в одну вот так, фух, запустите, да. Если есть вторая, то здорово, два потока параллельных, да, вот потоки сознания, они идут, идут, идут по извилинам, раз, встретились, сформировалось что-то путное, да, и, ну, Чехов, кстати, писал потоком сознания, в принципе, говоря, что он именно автор этого приема. Так что, Макар, вы тренируетесь, вот вы написали, какие нежности к друг другу, ах, мы пережили 90-е, а, кто пережил 38, 38, что это, попугаев, что ли, вы написали, 38 цифра, попугаев, там все уголовники, ну что с вами, ну что с вами. Так, что там еще? Вот, ну и что, зря вы так, Михаил, обостряете, Only Money. Ну, я согласен, это Абдул-Хамид пишет, Only Money. И я согласен, что Лобода, да, с Тилем Линдеманом из любимого Рамштайна, тоже Money Money. Ну, понимаете, в чем дело? Это бьет как-то вот и по слуху, и по всему это бьет. Вот ваш, остается верить во что, я вам скажу. Во что? В Металлику и в черный тяжелый норвежский металл. True black Norwegian metal. И все. Все, больше веры ничего нет. Так, что у нас там? Стас Борецкий назвал Грету Тунберг своей дочерью. Я могу сказать одну вещь. Если открывать пивные банки башкой, то можно и на утро как-то проснуться и сказать: Федор Шаляпин, сын мой! Сын мой от 17-го брака. Итак, заявление Борецкого публикует телеканал РЕН-ТВ. Шоумен рассказал, что мать Греты Тунберг уехала в Швецию, когда была беременной. Вот что. Значит, с матерью активистки он познакомился в конце 90-х в Санкт-Петербурге. И она уехала в Швецию, когда была беременна. То есть она забеременела от тогда еще молодого, красивого, не открывающего головой пивные банки Стаса Борецкого. Там она родила ребенка и отдала его опекунам. Так, которые дали девочке свою фамилию. То есть она Грета Борецкая. Прекрасно, великолепно просто. Грета Борецкая. Да, Борецкий заявил, что женщина сама призналась ему в этом. Недавно мать Тунберг связалась с шоуменом и рассказала, что его дочь знаменитая шведская активистка. Я в этом не сомневаюсь, говорит Стас, потому что она похожа на меня, и с матерью она одно лицо. Ну, Грета, да, она похожа и на Стаса, и на мать, а я уверен. Что касается Борецкого, ну, тяжело осуждать человека, который пытается, значит, делать деньги на все. Так, 325 пишет, хамство, главная фишка патриотского радио, именно потому что патриотское. Вы в одной школе, что ли, все учились? Я вас люблю, честное слово, правда. Вот правда, люблю. Надо вам как-то собираться, что ли. Кстати, делайте встречи. Вот, слушатели «Говорит Москва», которые все никак блюдечко свое не надвигают, да, и не приведут свой голос. Встречайтесь, обсуждайте. Чего вы сидите в этом, в интернете постоянно? Так, значит, что у нас на очереди? А вот что у нас на очереди. Депутат Госдумы прокомментировал свои слова о малоимущих. Первый зампред Комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева считает политической провокацией публикации о том, что она якобы сравнила малоимущих граждан с уголовниками. Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство. Да? В комментарии РИА Новости Гусева отметила, что введение прогрессивной шкалы НДФЛ обсуждали на заседании. Это случилось ровно в тот день, пишет Гусева, когда на своей странице в Инстаграме я потребовала от Почты России энергетиков навести порядок с тарифами. В Волгоградской области тарифы снижены, и вопрос даже решен, сказала Гусева, который стоит в Думе этот регион. Так, что же сказала госпожа Гусева. Госпожа Гусева сказала следующее. Она сравнила малоимущих, да, вот именно с уголовниками, и в какой форме она это сделала. Сейчас мы говорим о том, что если прожиточный минимум получают люди, давайте сделаем для них процентную ставку ниже. Я, например, не согласна. Эти люди ни одного дня могли не работать, сидеть в тюрьме, где мы их охраняли, кормили и так далее. Потом вышли из тюрьмы, и давайте им еще дадим полную возможность не платить налоги. Цитирую это вот Гусеву издание. Вот, если честно, я вот сейчас Макару говорил, как надо писать, да, Макар? Вот, дам вам мастер-класс, если хотите. А тут госпожа Гусева из Госдумы пишет и говорит так же, как Макар. Потому что вот смотрите, сейчас мы говорим о том, что если прожиточный минимум получат люди, давайте сделаем для них процентную ставку ниже. Какие люди? Какую процентную ставку? Что происходит дальше? Далее депутат Госдумы Ирина Гусева говорит то, что говорят все люди, чьи высказывания попадают в прессу как скандальные, провокационные, непрофессиональные. Она говорит о том, что ее слова были выдраны из контекста. Простите, из контекста чего? Вы произнесли несколько конкретных предложений. Эти предложения процитировали журналисты. Смысл их понятен. Ну, с трудом, правда, разбирается, потому что, я вам скажу честно, вот некоторые футболисты, хоккеисты, да, и депутаты Госдумы, они требуют их короткие интервью, порой расшифровки. То есть, ну, любое интервью требует расшифровки, если кто не знаком, да, с азами журналистики. То есть, надо расшифровать интервью. А тут шифровальный аппарат нужен, чтобы расшифровать вот эти интервью. Значит, вот, чтобы ликвидировать это расслоение, Гусева предложила не ссорить людей, а объединить их. Да? Вот так она видит объединение людей. То есть, сравнивать их с уголовниками. Я вот о чем думаю. Я понимаю, что у некоторых депутатов работа действительно тяжелая. Это на самом деле так и есть. То есть это люди, которые живут то в поездах, то в самолетах, то на заседаниях и не спят, а именно работают. Но может стоит как-то взвешивать свои все слова, прежде чем сказать. Может, стоит брать какие-то уроки на курсах специальных, да, по постановке речи. Может, если это дано. Потому что есть люди, которым речь ну, никак не поставишь при всем желании. А может, стоит взвешивать каждое слово, отринув эмоции, и действительно говорить то и делать то, что хотят услышать и увидеть люди. Потому что, ну, вот такие заявления, они, честно говоря, кажутся мне странными. Ну, еще из власти, вот, из властных структур у нас новость. Министр экономического, вот эта новость интересная, только что с пылу с жару. А Матвиенко спросил у Орешкина, что он скажет, когда окажется перед Богом. Вы представляете, вот новость только что. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко во время открытого диалога с министром экономического развития Максимом Орешкиным, который прошел во вторник в здании Софеда, поинтересовался у главы Минэкономразвития, что он скажет, когда окажется перед Богом. И последний вопрос. Как журналист Познер спрашивает, что вы скажете, когда станете перед Богом, сказал Матвиенко, обращаясь к министру. Я надеюсь, что это произойдет, с одной стороны, не скоро, а с другой стороны, главное, чтобы мне было не стыдно смотреть назад. Это, да. Хороший ответ, сказал Матвиенко. Странные какие-то у них беседы, да, вот Минэкономразвития, представитель Софеда, общаются о встрече с Богом. Рановато еще как-то, да и вряд ли кто знает, что он скажет. А если даже здесь и хорохорится, то на самом деле все будет несколько по-иному. Уважаемые радиослушатели, вот интересная новость, и хотел бы я провести опрос. Главный Дед Мороз России, мы, кстати, возвращаемся к дочке Стаса Борецкого, Грете Борецкой. Главный Дед Мороз России в понедельник 16 декабря в ходе пресс-конференции, посвященной празднованию Нового года, отметил, что он намерен пригласить в свою резиденцию в Великий Устюг 16-летнюю шведскую активистку Грету Тунберг.
«Почему бы и не позвать Грету?» — сказал Дед Мороз. «Я тоже за экологию. Дома у меня стоят искусственные ели из бумаги. Мое сердце очень огорчается, когда я вижу выброшенные настоящие ели», — заявил Дед Мороз. «Но это я плохого Деда Мороза сыграл, такого хреновенького, от которого дети бы разбегались в разные стороны, да, ломая игрушки, ели тогда». Уважаемые радиослушатели, так, Дед Мороз, главный Дед Мороз из Великого Устюга, он хочет пригласить Грету Тунберг в Россию. Вот эту девочку, экоактивистку, которую эксплуатируют хуже, чем проституток в кварталах красных фонарей. А вы за то, чтобы Грета приехала в Россию? Да, я за то, чтобы Грета Борецкая Тунберг приехала в Россию. 134-21-35. Я за то, чтобы Грета Борецкая Тунберг приехала в Россию к Деду Морозу, да, Великий Устюг. 134-21-35. Нечего ей здесь делать, с катертью дорожка куда-нибудь в Лапландию пусть едет. 134-21-36. Нечего ей здесь делать, в Лапландию пусть, в Финляндию он едет, в лапландские земли, и катается там на оленях. Хотя трезвых людей есть, пить рано еще, 16 лет. А я в Лапландии не видел трезвых людей, которые катаются на оленях. Да вообще я там не видел трезвых людей, вот что я вам скажу, без шуток. Причем, говорю, один, наверное, я там трезвый и был, и смотритель городка. Так, вы за то, чтобы Грета Борецкая Тунберг приехала к нам в Россию? Да я за! 134-21-35, я за! Абсолютно. 134-21-36, я против, нечего ей сделать, этой девушке. И пошли звоночки. Вот чувствую, наши радиослушатели неравнодушны к Грете. Добрый вечер.
Алло, алло, здравствуйте, Михаил, это Игорь, Москва.
Да.
Я вот думаю, ну что ребенка мучить? Ну пусть учится, ну ей же школа еще, учиться надо, а мы ее туда-сюда гоняем.
Нет, ребенок больше не будет учиться. У ребенка важная миссия, ее уже мини-Гитлером называют некоторые там, вот, и так далее. У ребенка миссия совсем другая.
Ребенка... Ну а учиться-то все равно надо, ну как же.
Не надо ей учиться. Зачем ей учиться? Она такая и нужна. Она нужна. Тупая вот такая филонщица нужна. Да, что ж вы думаете? А что вы думаете? Я не шучу, на самом деле. Им такой...
Может быть, мама вызовет. Мама, может быть, как-то перенесет в голову, чтобы она все-таки ребенка доучила. Но все-таки девочкой-то осталась в таком возрасте.
А так, вы куда-то пропадаете. Извините, что-то со связью было. А мама не поможет. Там, где дядя Сорос, там никакие мамы и папы уже не помогут. Я думаю, что дядя Сорос сделал такое предложение родителям Греты, что они от него просто не могли отказаться. Никак, знаете. Добрый вечер.
Добрый вечер, Михаил, Юрий.
Да, Юрий.
Ну, про Грету, про это, господи. Ну, смешно сквозь слезы. Почему? Потому что... Да любой человек на планете, любую сейчас девочку можно взять, у меня дочка растет, вашу, наверное, вашего ребенка, и он также будет за экологию. Что за... Откуда взялась эта великая Грета? Такое ощущение, что... Да, я вообще... Я появился этот феномен, и меня эти феномены, ну, откровенно, как обычного человека, адекватного, как я считаю...
Да нет, она не феномен, она продукт, вы поймите.
Да,
она...
ну, меня раздражает это, то есть... В таком смысле, что жили мы, жили, и тут появилась девочка за экологию. А все до этого жили и говорили, давайте все сожжем синим пламенем, мы все плохие. А вот же она святая, и возить ее давай сюда.
Не-не, тот понимает, в чем дело. Тут немножко вот. Вы не правы. Смотрите, что получается. Она, во-первых, не совсем здорова. Да? То есть тут делается на что упор? Не совсем здоровый ребенок оказывается намного умнее и порядочнее, чем вы, жалкие ублюдки. Вот это нам дают. Да, а как? Они же нам...
Понял. Вот теперь как бы вы... А слушайте, а в плане чем нездорово, ну, я, может, ну, не до конца...
Ну, у нее, да, у нее какой-то там диагноз есть. Такой. Да, есть. Но, понимаете...
Так, что ее восхваляется. То есть в этом плане она светлее, чем мы все. Мы как бы... Темные люди, мы, оказывается...
Да, тут еще понимаете, что играет большую роль. Вот, допустим, для жителей там европейских стран, да, ну, для тех, у кого мозги окончательно размягчились,
да,
Западная Европа. Да, для штатников, они действительно, они видят, и когда им это преподносят, не все, подчеркиваю, не все. Допустим, в некоторых странах к ней отношение своеобразное. Президент Бразилии назвал ее идиоткой, допустим, открыто, да, где-то ее вообще сказали... тупицы и так далее. А причем такие люди при государстве. Высоковозвали. Да, ну, понимаете, в чем дело? Большинство же скажет, господи, Несчастный ребенок.
Да,
обделенный. Он нам показал путь к истине. Идите за ней. Вот и все. А мы, понимаете, еще вот мне тоже сейчас могут сказать. Спасибо за звонок.
Спасибо, хорошего эфира.
Спасибо. Взаимно, хороший вечер. А мне могут сказать сейчас, что ты сидишь и глумишься над бедным ребенком. Нет, я не ставлю перед собой цель, допустим, глумиться над ней, издеваться и так далее. Я ставлю другую цель. Мы должны эти попытки спекуляции отсекать. Вот при помощи кого бы они это ни пытались сделать. При помощи Греты, там, при помощи мальчика, который, наверное, появится. Это же Грета, это чистая калька или там с этого Коли Уренгойского, который в Бундестаге выступал. Так, в моей продуктовой корзине такой продукт не нужен, пишет доктор Кариес. Правильно. Так, Абдул-Хамид пишет. Опять вас не дослушаю, спускаюсь под землю метро. Хорошей поездки. Абдул-Хамид, я вам могу сказать такую вещь. А в метро работает интернет, и станция даже, можете приложение скачать. Говорит Москва. Вот и слушать нас можно. Вот вы хороший слушатель, вы сообщения нормальные пишете. А тут пишут такое. Вот я говорю, если бы вы прочли Абдул-Хамид некоторых соседей по чату. Покайтесь, пишет 325-й. Значит, 709-й пишет. Михаил, неважно, кто за ней стоит. Главное, что она сказала чистую правду, и поэтому бесит всяких лицемеров. Да, слушайте. Ну, вы очень важно, кто за ней стоит. Очень важно, потому что такой человек, как Сорос, он ничего не делает просто так. Вот поймите, ничего не делает просто так. И к чему может привести вот эта экоактивность, один бог знает. Но ни к чему хорошему, это вам точно говорю. Ни к чему хорошему она не приведет. Вот. Добрый вечер. Алло.
Алло.
Да, здравствуйте.
Я вот несколько слов по поводу этой игры.
Конечно, конечно.
Вы знаете, во-первых, 100% здоровых людей вообще в природе не существует.
Вы сейчас общаетесь тоже с нездоровым человеком. У меня 2 сотрясения мозга, откуда мне быть здоровым? Сейчас тик начался.
Это просто так, как бы напомнить, да? Вот. И во-вторых, ну вот, например, на Руси всегда существовали блаженные.
Конечно.
И они как бы, ну, за ними шли тысячи, и их слушали.
Знаю.
Но это как бы в традиции народной, да, вот искать себе героя, героя народного спасителя, это вот такой архетип.
Но вы же помните, что блаженная глаголь истину, она как бы, ну, от истины, она глаголит то, что выгодно, понимаете, кое-кому. Вот и все. Это первое. Ну, из Петербурга придет, да, блаженная в мир пошла. Грета Борецкая-Тунберг, я ее теперь только
так назову. Но она ничего такого криминального ведь не говорит. Она говорит, в общем-то, много правды.
Вы поймите такую вещь.
И действительно, вот посмотрите на нашу зиму, например. Угу.
А почему, хорошо, у меня тогда вопрос такой к вам, вот согласитесь, да, девочка не совсем здоровая, да, не обученная ничему, малообразованная, начинает вести за собой толпы людей. А почему этого они сделали люди грамотные, люди с деньгами, с положением в обществе? Допустим, нашелся бы какой-нибудь бизнесмен, который сказал бы, вы знаете...
Вот как раз...
Нет,
стоп! Я вас перебиваю, да? Ну, вот как раз бизнесмены меньше всего бы поверили.
Ну, подождите. А вот бизнесмен, который пожертвовал, допустим, вот половину своего состояния, там, в несколько миллиардов евро или долларов, он жертвует, а может, и все состояние. Понимаете, разыгрывается такая фишка, якобы он жертвует. На самом деле, нет, все нормально остается. Якобы он жертвует, и за ним идет народ. А тут, здесь, в этой ситуации, здесь другое, здесь передергивание. Здесь ребенок нездоровый. Вот в чем ужас этой ситуации, вот на чем нас пытаются банально развести.
Я не знаю, насколько она нездорова, но складывается впечатление, что она очень хорошо понимает, что она говорит.
Не, ну она ж не клинически умалишенная, то есть она и ест, и в туалет ходит.
Вы просто так акцентируете постоянно, что она нездоровая.
Да я не я акцентирую,
это... Знаете, наши подростки были бы такими нездоровыми.
Да не приведи Господь, почитайте про нее. Так, спасибо за звонок. Если наши, спасибо большое, хорошего вечера. Да вы что, если наши все подростки станут как Грета Тунберг, страна погибнет. Поймите, если все подростки станут в Швеции такими, как Грета Тунберг, хана Швеции. Понимаете? Этому прекрасному государству. Так, что? Хватит простреливать рельсы калашом. Фотожабы начали слать уже наши радиослушатели. Да, это там, я и сам какой-то жаба делал, да, активнее чистите уши, в мире не хватает серы для спичек и так далее и тому подобное. Чего только нет. Ну, наедимся мы еще с этой лялькой странной, и наедимся еще как. Ее там на Нобелевку, да, уже хотят выдвинуть. Одного уже выдвинули на Нобелевку, Барака Обаму. Абсолютно бесполезного человека, да, вот первый черный Нобелевский лауреат, негр первый Нобелевский лауреат. До этого не было негров, да, вот. А его выдвинули. Ну, ничего, пожалеете, придет время. Новости с Женей Фоминой.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
20:35 и 18 секунд. У микрофона Михаил Шкназаров, Евгений Лабыч за режиссерским пультом. Пишем сообщение, пишем активно. 7-925-88-88-948. 7-925-88-88-948. Телеграм говорит МСК-бот. Ой, что пишут. Слово «негр» произносить некорректно, правильно говорить «афроамериканец». Да, вот когда вы будете жить в Германии, в Голландии или там... еще где-нибудь, вот там вы будете говорить афроамериканец. А меня вот, я знаю, со школьной скамьи слово негр, да, и слово гей я не знаю, я знаю слово гомосексуалист тоже, понимаете? Вот какие мы с вами разные, 424-й. 625-й пишет, почему вы такой злобный? Это госзаказ? А вы сомневались, что это госзаказ? Вы знаете, как меня тюнинговали, чтобы я стал таким злобным и отвратительным. Так, а что там еще? Ой, столько сообщений вот таких, знаете, уничижительных. И радиостанция у вас Г, и все. Но вы сладкие, вы родные, золотые, вы же лучший, золотой фонд. Вы слушаете, и вот я понимаю этот мазохизм, вы же представляете, слушаете, как вас плетками хлещет такая блондинка или брюнетка, или блондин или брюнет в ботфортах, да, с плетью. Слушайте, слушайте, вам будет интересно, вам будет увлекательно. Так, почему дети не должны наши быть такими, как Грета Тунберг? Пожалуйста. Шведская журналистка удивилась, что в России детей водят в театр. Шведская журналистка Анна-Лена Лаурен. Красивое имя Анна-Лена Лаурен. Сегодня Анна, завтра Лена. Да, вот такие игры. Значит, она удивлена. В России считают, что высокая культура – это только для взрослых. Напротив, дети тоже должны ценить балет и классическую музыку, пишет Анна-Лена Лаурен. А вот она, значит, сходила в Мариинку. Отметила, что два часа длился концерт, в течение которых симфонический оркестр играл композиции Модеста Мусоргского, Эдварда Грига, Николая Римского-Корского. В представлении были театральные постановки, и были дети. Да? Как минимум сотня детей, которым еще и не исполнилось 10 лет. Спокойно сидели и слушали Грига, да? Рассказала Лаурен, заметив, что в Швеции их ровесники уже бы разнесли весь зал. Да, не сомневайтесь. Знаете еще почему? Потому что в Швеции очень много беженцев, которые не социализируются. Они бы и зал разнесли, и актеров бы могли еще покрошить до кучи. Это шведские дети, понимаете? Это пишет шведская журналистка. А вы мне говорите, что наши дети должны быть как Грета Тунберг, да? Вот. Через пару месяцев сотрудницу газеты вновь пригласили в Большой, Большой пригласили, на Лебединое озеро, наши пригласили, да? И она обратила внимание, что в зале было много нарядно одетых детей, хотя трехчасовой балет с двумя антрактами вовсе не предназначен для них. Вот. И Анна-Лена считает, что любовь к балету можно начать прививать ребенку именно с Лебединого озера. Вот вам, пожалуйста. Видите? То есть шведская журналистка приезжает к нам и удивляется, что наши дети ходят на балет, да, на классические постановки, а у них такого нет. А вы мне говорите, что дети должны быть как Грета Тунберг. Так поэтому такие Греты, и вы, понимаете, вот подпадают под контроль дядечек типа Сороса, которые их берут в оборот, и которые будут долбить свою мантру про потепление климата, да, про еще про что-то. А кто-то будет восхищаться и слушать. А почему нет у нас таких детей? Добрый вечер.
Да, Михаил, добрый вечер. Здравствуйте, Москва. Угу. Вот смотрите, что я хочу сказать. Вот очень многие, кто звонит и начинает вот нам тут рассказывать, что вот должны быть похожими, как Грета и так далее. Слушайте, вы хоть поймите одно, что, во-первых, для того же Сороса это прекрасный
прекрасный момент отмывать бабло.
Конечно.
А во-вторых, это продукт. Это продукт маркетинга. Потому что сразу же, ой, Грета приплыла на яхте из карбона, она не загрязняет атмосферу и так далее. А то, что этот карбон, извините меня, делается при помощи, ну, одна из составляющих, это эпоксидная смола, которая очень вредная в производстве. Об этом что-то никто не говорит. Но сейчас все будут покупать массово-карбоновые яхты. То есть это ЗОЖ, это вот это все. Это давным-давно уже не смысл жизни, как это было там еще лет 20 назад. А это просто зарабатывание денег,
да нет,
зарабатывание
бабла. Это все прекрасно понятно. То, что, допустим, это очень мощный проект. Это проект и по зарабатыванию денег. Это проект, направленный на какие-то реформы в политической жизни некоторых стран. То есть это не просто так. Она вот выпустили этого джина маленького шведского, да, чтобы она заработала деньги Соросу. Нет, не только для этого. За ней стоит не только Сорос, потому что Сорос — это не один человек, это целая машина, это целая система.
Я, знаете, что еще хочу сказать? Вот один простой момент, что если она такая мега-активистка, что ж она не приплыла на яхте из шпона, запакленный дегтем, да, и что ж она читала с бумажки?
Да, хотя она могла бы на кровати из Икеи приплыть, деревянной, да?
Вот, хотя бы с бересты бы читала, потому что производство бумаги — это тоже очень достаточно вредное производство.
Безусловно.
Там тоже применяется химия. А как же деревья, которые нужно уничтожать для производства бумаги? Что ты с бумаги читала? Взяла глиняные таблички, сделала.
Все правильно. Спасибо, да, спасибо за звонок, соглашусь. Ну, видите, как, никто не догадался Грете дать руки карбоновую клюшку, пишет Сергей Васильевич. Да, правильно. А не осталось же в Швеции ничего. Помните, Йофа была фирма, да, шведская, американцы угробили. Помните, финские были клюшки прекрасные, Кохо, тоже ничего этого нет. Всего этого нету. Все сейчас американское. Найк, Рибок. Да, допустим, ну, Бауэр СМ были до этого, ну, извините, конечно, уважаемые радиослушатели, кто в хоккейных брендах не понимает, это я так, но финскую хоккейную индустрию и шведскую убили наглухо. Сейчас есть какая-то клюшка, самая легкая, это как Латтивало называется, не помню. Да, добрый вечер.
Здравствуйте, Павел, Москва. Да. А вот ты тоже не услышал, что самое главное сказала Грета. Она там природа, да, но самое главное сказала, что богатым придется поделиться. Богатым придется поделиться, самое главное, что она сказала. То есть это, так скажем, учтение троцкизма.
То есть это шведский Ленин, что ли, вы хотите сказать?
Коллективный такой, мы запустили ее. Но самое главное, что она прямо сказала, богатым придется поделиться. Мы должны поделиться, иначе мы не будем делать.
Она вчера, знаете, что заявила? Что лидеров многих стран следует поставить к стенке.
Вот. Это Троцкий. Не, ну... Это не Ленин, это Троцкий.
Троцкий, да. Троцкий, Грета, да. Грета Борецкая, Тунберг, Троцкая.
Да.
Тройная фамилия будет у нее. Спасибо, да, звонок. Да. Спасибо. Спасибо, хорошего вечера вам. Так, добрый вечер, Михаил. Я думаю, что Грета — это начало смены экономической модели мира, начало конца нефтяного лобби, пишет 808. Вы знаете, вполне возможно... Версий сейчас будет много, и мы сами не заметим, как ее будут использовать в некоторых схемах, поверьте мне. А она будет вот, она просто будет на плаву, она будет появляться, видите, журнал Time там, да, она на обложке, GQ, да, британский, ее там человека месяца или года признал. Если ей дадут Нобелевку, это будет вообще похоже на... крах мировой системы целиком и полностью. То есть сумасшествие будет признано официально, массовое, если этой девочке дадут Нобелевскую премию мира. Объясню почему. Потому что дать Нобелевскую премию, допустим, той же Алексеевич уже было, или Обаме, преступление. Да? Это факт. А дать ее Грете Тунберг — это расписаться в том, что мы массово, просто мир массово сошел с ума. Да, 991. Ну, почему же, вполне говорят, наши отечественные клюшки. Не будем о клюшках. Так, что там еще? Голосовой набор, пишет Валентин. Что? Суповой набор, знаю. Голосовой, не знаю, не пользуюсь. Добрый вечер.
Ну, Михаил, мы уже обсуждали данную даму.
Да.
Я соглашусь, что по масштабам воздействия на глобальное человечество, не побоюсь этой формулировки, мнение последней звонившей дамы перед перерывом подтверждает, что это идол, который создали не только Сорос. Это нанятый топ-менеджер мирового масштаба. За ним стоят более влиятельные династии, не только финансовые.
Конечно.
А напомню, такой один из руководителей транснациональной корпорации, которая занимается не только производством продуктов питания, как Брабок, еще лет 15 назад прогнозировал, что вся пресная вода, в том числе под парадигмой зеленых идей, должна быть приватизирована, дабы человечество их загрязняет, в зависимости от промышленных масштабов,
хорошо,
в том числе и на бытовом уровне.
Хорошо. А вы, вот не, а вы не думаете, что, допустим, ну вы же понимаете, что вот сейчас Восточная Европа, она начинает просыпаться, от всего этого отходить, да, и как бы вот настанет момент, когда эти греты будут сметены просто. Вот их просто сметут. Вы не допускаете такого момента? Я очень даже допускаю.
Нет, я, ну, в профильной тогда программе по Тунберг, когда говорили, конечно, такие катаклизмы возможны и противостояния, но за ней стоят очень могущественные кланы. И этот идол в любом случае, в том числе и с подмешиванием идей социализма и социалистических парадигм, которые
не зря же Швеция
на всех континентах, но это не значит то, что она излагает, будет культивироваться в жизни. Это действительно будет уже начат процесс, что этот идол будет светочем, мерилом, я не побоюсь этого слова, курсором для тех людей, которые подадутся влиянию этой девочки, в том плане, что она такая ущербная, но провозглашает такие идеи, которые даже затмевают многих ученых, и все, что она говорит, это будет правильно.
А вы не думаете, что вот этот курсор, да, направит не туда, куда надо, и нажмет он на кнопочку такую, которая встряхнет этот мир, потому что он явно, вот вы же прекрасно понимаете, что мир нуждается в встряске, чтобы не появлялись вот эти Греты Тунберг, да, чтобы не появлялись такие понятия, как европейские ценности, нужна очень мощная миру серьезная встряска.
Но, чтобы консолидировать данное движение, в любом случае нужны лидеры, которые также будут не менее популярны, за которыми будут стоять не только провозглашаемые какие-то директивы, но реальные шаги, направленные на улучшение состояния того же африканского континента, южноамериканского там континента, где на самом деле это вотчины Соединенных Штатов. И не зря упомянули Соединенные Штаты. Это прежде всего парадигма, которая состоит из некоторых пунктов. Это деиндустриализация тех стран, которые и так загибаются,
да,
без всякого влияния. Это снижение количества...
Ближний Восток тому пример, да.
Да, если не снижение численности населения, то, по крайней мере, полная его деморализация и разновекторность мышления, так называемый плюрализм глобального масштаба.
Да.
И в том числе стирание границ национальных интересов, как это сделается уже в Европе. Ну, я имею в виду переселению тех, кто никогда не будет мультикультивироваться.
Ну, вы же понимаете, что это все, что все это подходит к финалу уже. Ну, то есть все. И вот, это
стало... Ну, я просто хочу сказать, что и Соединенные Штаты прекрасно делают через посредников на других континентах свои глобальные...
Да,
не делают, а притворяют.
Спасибо.
И потом наблюдают, и потом уже
спасибо.
С очередным опытом приступают к иным программам, которые отнюдь не соответствуют интересам человечества.
Спасибо, спасибо большое, Вася. Хорошего вечера. Тут пишешь, надо отдать Грету Тунберг Бузовой на воспитание. Вот! Вот кто мог стать курсором! Ольга Бузова! Представляете? А ее взяли, сделали идолом в масштабах отдельно взятой страны. А чего ж вы не обучили ее английскому? Ну, почему вы не обучили Оленьку Бузову английскому? Почему не сделали ее идолом, как Грета Тунберг? Вложили бы слова Греты в рот, ну, короче, Оля бы сказала слова Греты Тунберг. И все, и понеслась. Оленька Бузова, ну, на мой вкус, ну... Да, ну, что-то есть, да, там ноги у нее, а вот, длинные, и вообще так ничего. Вот, тут пишет Нилс Майкл, тогда Бузова превратится в Грету, окститесь. Бузова превратится в Грету? Нет, Бузова никогда не превратится в Грету. Бузова и армянские продюсеры, они не дадут никогда превратиться в Грету. О чем вы говорите, уважаемый, добрый вечер. Алло.
Алло.
Да, слушаю вас.
Да, здравствуйте. Я вот хотел по поводу Греты Тунберг сказать.
Да.
Вот есть альтернативная точка зрения.
Так.
Смотрите, вот какая ситуация, да? Вот мы просто с вами там живем в России.
Ага.
А если посмотреть, как Грета Тунберг, ну, в принципе, появилась, да?
Ага.
То там очень интересный случай был. Она же стояла там, девочка просто стояла с плакатом. К ней начали присоединяться другие дети. Из этого как бы появилось движение.
Ну, крестовый поход детей, России, да, вы хотите сказать?
Да. Дайте, пожалуйста, да, я вот договорю потом. В России, как бы, если вы станете с плакатом, мы понимаем, да, что с вами будет, как бы, вас заберут в полицию. Просто мы исходим из того, что в нашей реальности, вот в нашей стране, это, в принципе, невозможно. Невозможно, чтобы появилось какое-то движение. Теперь второй момент. По поводу того, что кто-то за ней стоит, как бы, да?
Так.
Она просто классный информационный повод для медиа. Я как человек, который занимается там маркетингом и связан с медиа, я вам могу вам сказать, что ее раскручивают просто для того, чтобы набирать трафик, чтобы люди покупали, ну, чтобы, потому что это интересно, да, неважно, стоит кто-то за ней, не стоит, это последний вопрос. Она интересна, она сегодня...
Она никому не интересна. Знаете, почему я о ней говорю?
Нет. Если бы она была неинтересна, о ней бы никто не писал, и о ней бы сейчас никто не говорил.
Послушайте, вот послушайте, это она человек, это калиф на час, это первое. И это 100% так. Теперь по поводу того, что если вы стоите с плакатом, в это воскресенье выехал в город погулять по Никольской, прямо аккурат у здания администрации президента, у таблички администрация президента Российской Федерации, стояло два человека с плакатами. Никакой освободите политических заключенных. И там масса каких-то фотографий. Никакой полиции, и никто их не забирал никуда. Стояли в пикете прямо у дверей. Ну, что вы рассказываете сказки, что появится полиция и кого-то заберет? Ну, вас в Швеции, в Стокгольме скорее заберут, я вам без шуток говорю, после того, что произошло на Кёнигсгарден, вот эта авария с этим грузовиком, вас скорее там заметут, в Швеции, чем в Москве. Ну, или в Латвии вас заметут, или в Литве. Мне-то не рассказывайте про Европу. И как я молотят, и как молотят там, посмотрите, там не станут церемониться, как здесь церемонились, ну, сразу.
Да, конечно, там молотят тех, кто выходит, устраивает беспорядки.
А здесь кого молотили? Стоп, вы кадры хорошо смотрели?
Да, я смотрел.
Ну, вы еще раз просмотрите.
Но такого, как в Гонконге, во Франции у нас не было. Давайте будем...
Вот оно в чем дело, да?
Конечно.
То есть надо уже со стеками на полицию пойти, чтобы начали стрелять, да, по таким вот товарищам?
Нет,
очень хорошо.
Нет, вопрос не в этом.
В этом.
Когда мы говорим о том, что есть 5 или 7 отморозков в общей толпе, это одно. А когда выходят там 1000 отморозков, это другое. Вот во Франции вышли 1000 отморозков. Мы это с вами видели.
То есть вы сейчас назвали отморозками людей, которые хотели добиться, значит, улучшения своей жизни. Вот вы взяли французов?
Нет, это те, которые бегают, бьют витрины, поджигают автомобили. Вот я их считаю отморозками.
Как? Так они же борются за свои права, а вы их отморозками. Нет? Не отморозки?
По-разному бороться можно. Я говорю еще раз там про способ, да?
Вот
не надо сравнивать, да? То есть когда у нас говорят, смотрите, что происходит в Европе, как там убивают... Стреляют, все понятно, слушайте. Но у нас по-другому происходит. У нас никто не выбегал, не жег автомобили, не бил витрины.
Вот поймите, Путин правильно абсолютно сказал. Сегодня стаканчик, завтра бутылка, потом камень. Ну это же логика.
Какая связь между этим? А какая связь?
А я вам объясню такую вещь.
Да.
Накаляется градус протеста. Значит, демонстранты начали теснить полицию, забрасывать ее бутылками, подчеркиваю, камнями. Ну, догадываюсь, чем закончится потом?
Вот смотрите, я считаю так, что те, кто кидает в полицию камнями и бутылками, они должны, как бы, понятно, по строгости закона отвечать. Те, кто просто выходят, да, и говорит про них, что сегодня они там со стаканчиком, вообще, то есть мы говорим о том, что, у вас
есть... Теперь послушайте,
пойти,
вот смотрите, теперь да, послушайте меня внимательно. Есть у каждого протеста координатор, так вот. Он ответственен за все, что происходит на улицах. И если в толпе появились, как вы говорите, отморозки, да, которые поддерживают взгляды тех, кто не собирается вступать в конфронтацию с полицией, то полиция не будет разбирать, хотя вот здесь разбирали, точечно отлавливали все. А в Гонконге или в Германии начинают молотить всех подряд, без разбора. Вот и все. Спасибо. За звонок. Поэтому не надо вот рассказывать. И давайте сделаем так. Я же предлагал вот товарищам этим со светлыми лицами. Ну, проведите вы эксперимент. Я даже вот действительно, я скинусь там на карту, если вы будете собирать деньги. Пусть он поедет в Штаты или в любую страну мира, гонцов отправьте, и пусть они бросят полицейских пластиковым стаканчиком. Ну давайте сделаем. Ну, и сравним приговоры там, которые... будут там приговоры. Допустим, в Америке вообще приговора может не быть. Потому что там не церемонится, ни стаканчик брошенный там пластмассовый, ни пластмассовая бутылка не будет принят. Да, последний звонок, быстренько только, очень быстренько. Алло. Да, алло, ну что-то сорвалось, так, ну, понятно. Подходит к концу наш эфир, что мы обсудили? Фильм «Дылда», обсудили, хотя многие не смотрели, но мы обязательно его посмотрим. Обсудили Грету Тунберг, которую не хотят видеть, значит, наши радиослушатели в Великом Устюге, да. Я действительно считаю, что вот, ну, Дед Мороз сказал, пусть приезжает. А зачем она нам нужна? Вы же поймите, что вот этот приезд будет использован в каких своих целях. Тут Дед Мороз говорит, допустим, он еще сказал что, что главный волшебник страны отметил, что он не признает натуральный мех и носит искусственный. Ну, дальше что? А зачем подыгрывать вот ей? К чему? У Греты Тунберг, во-первых, не знает, что такое Дед Мороз, да. У шведов это несколько другой персонаж. У финнов там Йолопуки, у шведов не помню кто. Зачем тащить ее, эту девочку, к нам? Чтобы она здесь продолжала свои вот эти пропагандистские речи о том, как сейчас плохо, значит, в мире, о том, как надо бороться за экологию, что нам надо делать, а что нам не надо делать. Зачем? Вот ребенок, который будет нас учить, я считаю, что это лишнее. Не надо нам потакать им во всем. А то в последнее время как-то вот это наблюдается. Куда ни посмотришь, давайте сделаем так, а давайте сделаем так. Берите от них хорошее. Берите из Европы и Штатов хорошее. Зачем брать плохое? Ну что там по сообщениям? Сообщение очень хорошее. Просто. Просто великолепное сообщение. Вот. Но я вам скажу такую вещь. Не зря вы пишете. Не зря вы сидите у приемника. Вот эти вот авторы оскорбительных сообщений, у вас явно прибавится и ума, и доброты. Это я вам гарантирую. У микрофона был Михаил Шахназаров, за режиссерским пультом работал Евгений Лабыч. Встретимся завтра с 7 до 9. Спасибо. Музыку у нас, кстати, подбирает теперь последнюю, финальную композицию эфира, звукорежиссер. От Жени Лабыча музыка. Message.